Политическая география на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. В эфире снова программа «Политическая география» на радио «Комсомольская правда. Калининград». Как вы понимаете, мы были немножко в летнем отпуске или на летних каникулах. Вот мы снова возвращаемся в новом сезоне. Надеюсь, что мы будем представлять вам самые интересные сюжеты, связанные с международной политикой. Так что помните, четверг, «Политическая география», радио «Комсомольская правда. Калининград», 107.2. Меня зовут Алексей Денисенков, мой коллега Иван Марков.
Всем здрасте.
И сегодня я хочу вам представить наших гостей. Тема такая у нас очень интересная. Это стартующие буквально очень скоро крупные масштабные учения «Запад-2017». Стартуют они в Беларуси и в Калининградской области, а также, возможно, и в каких-то других частях Западного военного округа. Вот об этом мы подробнее поговорим. А наши гости – это Александр Тиханский, военно-политический аналитик из города Минска.
Здравствуйте.
И военный обозреватель агентства ТАСС Виктор Литовкин.
Добрый день.
Начнем сразу с места в карьер, что называется. Расскажите в целом, что это за учения, когда они пройдут и с чем связаны. Кто начнет? Виктор, может быть,
ну, давайте
несколько слов буквально.
Учения пройдут с 14 по 20 сентября. Вот. Учения традиционные. Раз в 4 года проходят такие учения, потому что каждый округ по очереди проводит подобные учения, оперативно-стратегические. Ну вот, бывает, Запад-2013, знаете, был, потом был Восток-2014, потом был Центр-2015, потом был Кавказ-2016, вот пришла очередь.
То есть опять поочередно каждый год в конкретном
военном округе, да? Где-то в каком-то регионе страны проводятся такие учения. Ну, опять пришла очередь Западного военного округа. У нас в Западном военном округе есть группировка, я тут не прав, конечно, не в Западном военном округе, а между Россией и Белоруссией есть объединенная группировка войск, и вот эту объединенную группировку войск будут проверять на этих учениях. Конец года, осень, это всегда подведение итогов в вооруженных силах, что в России, что в Белоруссии, и вот здесь будут присутствовать два президента, два верховных главнокомандующих, они будут смотреть, на что способны те войска, которыми они руководят. Вот. Но в России еще, кроме тех учений, которые будут на территории Беларуси, эти учения будут проходить еще, как вы заметили, в Ленинградской, Псковской и в Калининградской области. Они будут локальные учения. Ну, например, в Ленинградской области на полигоне Луга будут проведены артиллерийские ракетные стрельбы, в том числе стрельбы из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Вот на эти стрельбы приглашены военные атташе зарубежных стран. Вот я буквально позавчера разговаривал с представителями военного атташе Польши, Венгрии. Вот они собираются в Лугу поехать на знаменитый Лужский полигон, на котором я когда-то, лет 50 тому назад, 3 года копал окопы и обеспечил артиллерийские стрельбы гаубицы 122 мм Д-30.
Кстати, М-30, кстати, про иностранных наблюдателей, уж коли вы это упомянули, я в немецких и в литовских СМИ встречал такие публикации, которые говорят о том, что есть какое-то недовольство со стороны Запада в том, что не на все мероприятия, не на все, скажем так, этапы учений и приглашают иностранных наблюдателей. Какой вообще порядок здесь? Куда можно, что можно смотреть иностранцам, что нельзя? Откуда это возмущение идет?
Ну, возмущение идет по одной простой причине. НАТО, Соединенные Штаты, вообще Запад, они решили, что они победили в холодной войне, и Россия теперь должна каждый раз кланяться им и прогибаться перед ними, отвечать на их малейшие чихи и требования. Совершенно беспардонные отношения, высокомерные, лживые, лицемерные. Мы никому не проигрывали в холодной войне, Россия не участвовала в холодной войне. Вот, и поэтому мы не чувствуем себя проигравшими. Мы суверенное, самодостаточное государство с мощными вооруженными силами и под какой-то НАТО подгибаться не будем. Но, тем не менее, существует Венский документ, по которому мы должны информировать друг друга, ну, не Россия, НАТО, а Россия и страны Европы,
об, да, оси.
ОБСЕ, да, которые входят в ОБСЕ, мы их информируем о наличии тех или иных войск на той или иной территории.
Соответственно, и, они нас.
Они нас информируют, безусловно, так. Да, обмениваемся этими данными, ну и мы должны приглашать их на наши учения, они должны приглашать нас на их учения. Когда-то как бы считалось, что если 8 тысяч войск выведено в поле, то надо приглашать наблюдателей. Но потом оказалось, что 8 тысяч войск – это полторы бригады или две бригады, и смысла нет ездить на бригадные учения, поэтому цифру перенесли на 13 тысяч. Это дивизия, развернутая дивизия. Вот. В Белоруссии вместе с белорусами, белорусы будут 7200 человек представлять на этих учениях, мы 5500, набирается 12700, мы не обязаны приглашать этих наблюдателей. Но
руководитель... Но пригласили.
Нет, мы не приглашали никого. Мы пригласили военных атташе, это не наблюдатели, это просто мы пригласили из доброй воли. Приезжайте, ребята, посмотрите, потому что это мы не в рамках Венского документа. Руководитель Белоруссии пригласил всех, кто хочет, пожалуйста. Но натовцам, им же хочется, чтобы они контролировали наш каждый шаг. Вот мы сначала сказали, двух человек поедут на эти учения. Потом сказали, ну, мы еще подумаем, снизойти до этого, чтобы двух наблюдателей послать. А потом, что они будут делать, они будут на заключительном этапе, их пригласили. А мы хотим, чтобы мы как были там в боевых порядках, мы хотим с солдатами разговаривать. Извините, ребята, вы нас не приглашаете на такие мероприятия, мы в боевых порядках не присутствуем. Почему мы вам должны это позволять? Да? В конце концов, есть границы, мягко говоря, приличия, есть международное право. Вот в рамках международного права, пожалуйста, действуйте как положено.
Ну вот вы назвали цифру 13 тысяч военнослужащих. Я тоже встречал такую цифру в официальных каких-то материалах на эту тему. Но в то же самое время мне попалось заявление, если не ошибаюсь, министра обороны Литвы, который заявил, что 13 тысяч – это вот типа для отмазки, а на самом деле будет развернуто 100 тысяч человек на этих учениях. Александр, вот хотелось бы к вам обратиться. Что вы думаете по этому поводу?
Значит, 100 тысяч. Есть более другие оценки. Турчинин говорит о 240 тысяч.
Да.
Вот. Украинские коллеги тут тоже начали немножко такое истерить. Вообще, учение «Запад-2017», скажу так, вызвал такую русофобскую, скажем так, истерию. Особенно на Западе. Тем более, это не направлена эта русофобская истерия против населения Беларуси или России. Она направлена на свое население. Чтобы оправдать. Да зачем они в Польше разместили танковую бригаду? А зачем в каждой прибалтийской стране по батальону тактической группе по 1000 человек? Это ведь было до объявления учения 2017. Я вам скажу еще дальше. Вот каждые 4 года в рамках союзного государства вот создана оригинальная группировка войск. И каждые 4 года, 2009, 2013, вот 2017, проводятся учения, в том числе и на территории Беларуси. Так вот, в 2013 году российских военнослужащих было на нашей территории 12 тысяч. И не было никакой истерии. Не было. Все было тихо и спокойно. Учения прошли, все уехали. Все нормально. Однако, в данном случае, когда на территории Беларуси, кстати, заходит только около 2700 российских военнослужащих с техникой, в рамках вот именно оригинальной группировки войск, которые будут взаимодействовать на 6 полигонах Республики Беларусь. И в данном случае почему-то вот такая истерия происходит. Вот вы говорите там, да, по Венскому документу мы должны приглашать наблюдателей, если более 13 тысяч военнослужащих участвует в учениях. В данном случае 12 700. Но все равно пригласили 50 наблюдателей, практически со всех, кто хотел, со всех стран. Это уже не говоря об атташате. И вот здесь уже, да, как вы правильно заметили, возникает второй вопрос. Нам этого мало. Ну, дали палец, надо широко лапу заглотнуть. Так вот, они в данном случае начали уже... А мы хотим, как в рамках той же Венской конвенции, если наблюдатель, он должен беседовать с солдатами, имеет право. Он должен тогда посещать, когда хочет. А в данном случае им поставили дни посещений, и все. Но им дали возможность наблюдать. И так вне рамок этой конвенции. Поэтому это и так было достаточно выше крыши.
Вот можно обывательский такой вопрос. В плане вот этих учений нет настоящих названий стран, а есть вот такие вымышленные. Вишнория, Визбария, Лубения. Вот. Но вот такие названия, они, мне кажется, даже еще больше пугают наших прибалтийских коллег, ну, из-за того, что они сразу думают, что это против них агрессия направлена. Вот. Как вы считаете, из-за чего вот эти названия?
Я поясню, что Иван говорит, литовские издания, в частности Дельфи, публиковали, скажем так, некий сценарий учений. Не знаю, насколько он правдив.
Да, еще интересно, как он к ним попал, этот сценарий.
Да, публиковали даже карту этих учений, где вместо... Ну, там были реальные страны, которые существуют вот здесь, в регионе Балтийского моря. Также была и часть таких вымышленных стран, якобы между которыми и будут имитироваться боевые действия.
Знаете, здесь речь. Все очень просто. Дело в том, что неделю назад начальник генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь, генерал-майор Белоконев, на брифинге озвучил цели, задачи и замысел учений, в том числе и на карте. И он назвал эти, так сказать, территории, как они будут называться и как что будет происходить. Так вот, Вишнория – это тот противник, против которого, кажется, мы... Региональная группировка будет бороться, она находится на северо-западе Беларуси. И на реальных картах она не выходит за территорию Беларуси. А в данном случае другие уже там, Лубения и так далее, это все уже делает условную обстановку. И в данном случае военные всех стран этим пользуются. Никогда реально они противника не наносят и нереально они противника не обуславливают.
Ну, надо понимать, что вот Александр уже сказал, любые учения, на любых учениях есть обозначение противника. Ну, когда-то в советские времена у нас синие, красные, мы вот в армии прослужили много лет, и мы рисовали карты, и на них там были синие.
Особенно с названиями не заморачивались тогда, да?
Нет, ну, карты были тоже с какими-то названиями условными, там уже напечатаны были. Но были синие, да, которые изображали, условно говоря, там, американскую армию, китайскую армию, немецкую армию. Были красные, это были всегда мы. Да? И стрелы были там, и окопы были, все, и все было. Сейчас принято называть страны, да, вот такими названиями. И это на Западе такие названия бывают, какие угодно. Вот они проводят учения, у них тоже есть всякие подобные названия, созвучные, например, там, с Россией, с Белоруссией, с Украиной. Ну, это просто игра такая.
Смотрите, в чем
вот
здесь...
Вот Литву часто называют шпроти.
Смотрите, в чем здесь фишка. Как мне кажется, понятно, что изменилась геополитическая обстановка, она сильно изменилась в последние годы. Они-то цепляются за что? Ну, как мне кажется, да, с этой стороны, что раньше, по мнению тех же литовцев, допустим, эти учения, они были, ну, скажем так, они антитеррористические, то есть они не были как-то, вот, не был визуализирован вероятный противник.
Не было привязки географии просто.
Да, а сейчас получается, Лубения и прочее, ну, это как бы конкретно ассоциируется с какими-то территориями, с какими-то странами. То есть я думаю, ну, на мой взгляд, вот этот вот весь, скажем так, хайп, да, как сейчас говорят, он из-за этого.
Вы знаете, замысел, вот, который был озвучен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, вот, он четко, конкретно говорит, это использование опыта в Сирии, а значит, что это борьба с незаконными вооруженными формированиями международной террористической направленности. Вот это конкретная цель, поэтому я бы здесь больше нечего добавить.
А потом надо всегда помнить, что они должны оправдать огромные траты, которые они тратят на свои вооруженные силы. Да? Та же Польша, Литва, Латвия, Эстония, НАТО, которая требует от них по 2% от ВВП. Да? Людям надо объяснить почему-то. Поэтому поднимается эта истерика. Ну, смешно сказать, что мы будем нападать на Литву. Да, или на Польшу. Ну, поймите, простая вещь. Во-первых, ну, я не хочу употреблять это слово, нам это Нафиг не надо. Я не знаю, можно у вас в эфире
такие слова? Да можно, можно по-всякому. У меня просто тоже главный вопрос – зачем?
Вот зачем? Зачем? Никто из них, сколько раз я им задавал вопрос, никто объяснить не может, почему мы должны на них нападать, да? Почему мы должны их завоевывать. Кормить, что ли, мы их будем?
Понимаете, они не знают, но страшно.
Да, знаете... страшно. Сами себя пугают, сами себя заводят, и потом им становится страшно.
По этим учениям сделано несколько страшилок. Первая страшилка – это значит «не».
На секундочку, буквально перебью вас. У нас сейчас маленький перерыв, а затем мы сразу продолжим.
Политическая география на радио «Комсомольская правда». Политическая география на радио «Комсомольская правда».
Всем привет! Снова «Политическая география» в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Алексей Денисенков, Иван Марков и наши сегодняшние гости. Это военно-политический аналитик из Беларуси Александр Тиханский, и военный обозреватель агентства ТАСС Виктор Литовкин. Мы обсуждаем учения, масштабные, сразу скажем, военные учения «Запад-2017», которые пройдут очень скоро на территории Беларуси и частично территории России. И вот Александр нам начал рассказывать про страшилки.
Да, западные СМИ несколько страшилок выдвинули. Первая страшилка – это то, что учение будет не 12 700, а 250, а то и некоторые доходят до 500 тысяч. Это раз. Первая страшилка.
Это кто, например?
Это Литва, Латвия, как обычно, Эстония.
Да, командующий сухопутными войсками НАТО в Европе. Ходжес, генерал Ходжес тоже называет эти цифры.
500 тысяч.
То есть, поезд. Нет, он называет 240 тысяч.
Понимаете, ну это просто невозможно. Это невозможно ни по масштабам, ни по инфраструктуре, ни по логистике.
Ну и потом на территории Беларуси не поместится столько войск. Ну,
это раз. Вторая страшилка. Это то, что пройдут учения, российские войска останутся на территории Беларуси. Вторая страшилка. Тоже, которая не имеет ничего общего с действительностью.
А что в этом страшного?
Ну как же, они считают, что там создается
плацдарм. Угроза суверенитету Беларуси.
Это как раз переходим к другой страшилке. То, что эта группировка будет создавать Сувалский коридор между Белоруссией и анклавом Калининградской области. Это 100 километров. Это, кстати, самая такая довольно муссируемая вещь, которая проходит в Литве, например, и в Польше, поскольку это их касается. Вот. Следующая страшилка, еще более того, это украинская. То, что территория Республики Беларусь будет использована для нападения на Украину со стороны Беларуси.
Слушайте, но Украина-то тут каким боком?
Ну а как же?
Она же далеко.
Они же должны в страхе поучаствовать. Надо же разделить, понимаете, когда вот они все делят, вот эти несчастные 12 700, и на Латвию, и на Литву, и на Польшу, и на Украину, я думаю.
И даже на Эстонию.
Не хватит солдат, понимаете, по батальону не хватит. Но они вот, видимо, пользуются популярностью, поэтому их растаскивают на части. Каждый хочет себе вот побольше страху нагнать.
Ну, может быть, просто мало информации, ну и к тому же военные, я так понимаю, ну, иностранные, они уже знали об этих учениях загодя, правильно?
С декабря 2016 года были официально все предупреждения.
И потом говорить о том, что мало информации, это, извините, бред. Но вот последнее заседание Совета России и НАТО было посвящено этим учениям. Наш представитель, постоянный представитель Александр Глушко подробно объяснил им, какие будут учения, замысел, цифры. Все было рассказано. В Министерстве обороны заместитель министра обороны, начальник главного управления по военному сотрудничеству генерал-лейтенант Александр Фомин собрал этих военных атташе, все подробно рассказал. Такое же было собрано в Вене, в ОБСЕ. Все подробно рассказали. Да? Ну, что еще надо, чтобы все знали, какое это будет учение? Они же замалчивают то, что мы подробно рассказываем. Да? Где в Литве было сообщено, что рассказывал начальник генерального штаба Беларуси? Да? Где в Польше это было рассказано? Никто же не рассказывает это. Они только нагнетают эти страхи со своей стороны. Ну, я не закончил. Зачем нам нападать на Польшу и на Литву? Это две страны, которые входят в НАТО. Да? Это что, Россия собирается воевать с НАТО? С ядерным объединением, где там Соединенные Штаты обладают огромным количеством ядерного оружия. Да? У нас тоже ракетно-ядерное оружие. Мы что, собираемся сжечь Европу всю подчистую? Ну, бред сивой кобылы, как любил говорить бывший министр обороны Сергей Борисович Иванов. Да? Ну, тем не менее, вот внушают людям вот эти вот страхи.
Вот вы уже много сказали про страхи, про вот эту оболочку, скажем так, которая так выстроилась вокруг этих учений. Тем не менее, я вам задам все равно этот, он наивный, конечно, для вас вопрос, но тем не менее задам, потому что коллеги приехали для участия в заседании клуба «Калининградский блокпост», клуба политологов. Вот, и главная тема, главный вопрос, который звучит на заседании этого клуба, он сформулирован следующим образом. Могут ли военные учения России и Беларуси спровоцировать военный конфликт с Польшей или Литвой? Ну, понятно, что это всем интересно.
Ну, вот вам еще одна страшилка.
Да, ответьте, пожалуйста, на это.
Если западные партнеры захотят, то могут. Но вопрос будет провокация чьей стороны. Знаете, вот 28 августа прошлого года вот тайной полицией в Латвии была арестована группа пейнтболистов, они в пейнтбол играли, но форма им напомнила, что это как бы русские десантники. Вот они их арестовали, избили, даже пытали. В данном случае они сделали так, что в сентябре месяце все пейнтбольные игры на территории Латвии запрещены. Вот доходит он до таких вещей.
Ну, я хочу сказать, что им это не разрешат, во-первых, устроить провокации, потому что если они эту провокацию устроят, они получат то, что они заслужили, да? И никто ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне за них не заступится. Конечно, крика будет много, но те, кто устроит провокацию, те получат непосредственно по самое «не могу».
Ну, да? Мне кажется, они даже испугаются делать провокации.
Ну, если испугаются, значит, никаких провокаций не будет. Мы провокаций никаких не будем совершать, потому что нам это не надо.
Вы знаете, вот даже вот замысел учений так построен, что все полигоны, которые используются в Беларуси, они находятся далеко от границы. Хотя бы даже вот этого, чтобы не произошло каких-то... Вот, все 6 полигонов находятся далеко от границы. В данном случае хотя бы так от них обезопаситься.
Ладно, давайте тогда к серьезным уже страшилкам. Что за военная техника будет участвовать в этих военных учениях?
Известно? Будут ли какие-то образцы новой, новейшей техники на учениях?
Я уже назвал, что вот на Лужском полигоне, наверное, будет пуск «Искандер-М», а вся остальная техника известна.
Армата не появится?
Армата не появится, армата еще проходит испытания, будут танки Т-72Б3, да, будут танки Т-72А, там всякие такие танки.
Модернизация.
Будут. Модернизированные танки будут гаубицы Д-30, это 122-миллиметровые, это «Акация», «Гвоздика», будут эти «МСТА», 152-миллиметровые самоходные гаубицы, будут та же «МСТА», только буксируемая, да, будут боевые машины пехоты, вторая, третья боевая машина пехоты, будут бронетранспортеры БТР-82, 82А, вот, никаких шедевральных таких новых образцов боевой техники, насколько мне известно, не будет. Будут беспилотные летательные аппараты, будут системы радиоэлектронной борьбы, будут самолеты Су-30, будут МиГ-29,
Су-34. То есть самое страшное – это «Искандеры».
«Искандер» на белорусской земле не будет, насколько мне известно.
Знаете, да. Особенностью будет то, что все-таки будет массированное применение беспилотных аппаратов. Вот. То, что вот прошла апробация в Сирии, вот это пройдет апробация на учениях, поэтому если чем-то учение будет отличаться какой-то техникой, то именно массированным применением различного уровня тактического, оперативно-стратегического, это беспилотный аппарат. Больше ничего.
И системы радиоэлектронной борьбы, которые тоже проявили себя в Сирии, и мы продемонстрируем это, тем более, что я думаю, что супостат будет внимательно следить из-за границы за тем, как проводят учения, но мы ему покажем, как работают наши радиоэлектронные системы подавления. Я думаю, им будет это очень интересно.
Виктор, вот у меня к вам вопрос. Сирийская кампания чему научила российскую армию? Вот как она изменилась, качественно изменилась ли, если да, то как?
Понимаете, я бы вот так вот не вырывал сирийскую кампанию, чему научила российскую армию. Научила воевать по-настоящему. Но надо все-таки понимать, что сирийская кампания – это борьба с незаконными вооруженными формированиями, с террористами, у которых не было систем противовоздушной обороны, у которых не было дальнобойной артиллерии, у которых не было ракет. Да? Поэтому этот опыт, он достаточно локальный, но в то же время мы научились распознавать цели, да, замаскированные цели. Мы научились соединять наши разведку вместе с ударными элементами, создавать разведно-ударные комплексы. Мы научились получать информацию не только с беспилотных летательных аппаратов, но и с космоса, соединять это все вместе, взаимодействовать с различными видами вооруженных сил. Ну, смотрите, в сирийской кампании принимали участие летчики, да, истребители, штурмовики, бомбардировщики, вертолеты, ударные вертолеты и десантные вертолеты. Принимали участие моряки, вы знаете, с Каспийского моря калибрами стреляли, с акватории Средиземного моря калибрами стреляли, да. Работали наши авианаводчики в рядах сирийских правительственных войск, да. Мы организовывали доставку продовольствия в осажденные районы, сбрасывали самолетов продовольствие окруженным городам, поселкам. Мы организовывали патрулирование, да, создавали зоны деэскалации. Мы, наконец-то, научились замерять враждующие стороны. Да? Мы же, сколько подписано было, сейчас я боюсь соврать, но более 1000 населенных пунктов подписали с нами соглашение о том, что там не будет боевых действий. Так что это огромная работа, которую провели наши войска. И я уже не говорю там цифры, сколько вылетов было, сколько подавили этих самых боевиков, сколько уничтожили баз, нефтехранилищ и так далее, там колонн с нефти этими наливниками и так далее. Я не об этом говорю, да, я более в широком плане рассказываю. Вот, поэтому это очень большой и очень важный опыт. Но, опять же, надо делать все-таки скидку. Это был не самый настоящий противник, да, это все-таки противник, который был ограничен в средствах и силах и средствах.
Ну, в школе про это заговорили, какой ваш прогноз, когда там все закончится и чем?
Ой, это не скоро, закончится не скоро. Конечно, землю Сирии от террористов, от халифата очистят, но останутся различные банды мелкие, с которыми будут долго бороться. Потом, понимаете, задачу, которую поставили перед игиловцами Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, свергнуть правительство Башара Асада и самого президента Башара Асада, она же не снимается. Она остается, и поэтому эта борьба сейчас перейдет в политическое поле. Она уже сегодня идет. Вы помните, когда они отказывались сесть за стол переговоров с единственным требованием – Башар Асад должен уйти. Вот сейчас они сняли это требование, Башар Асад должен уйти на переговорах, но все равно эта задача у них остается, им проплатили все действия для того, чтобы они убрали Башара Асада. И поэтому они будут теперь это даже, когда очистят от игиловцев территорию Сирии, они будут продолжать это делать в политическом плане.
Просто основной вопрос останется все-таки взаимодействие сирийской оппозиции. Вот игиловцев-то можно убрать, а вот куда денется сирийская оппозиция?
Ну да, там же много их причем, у каждого свои интересы. Плюс да. Внешние игроки в лице они Турции,
считается, Саудовской Аравии. 3-4 направления, но каждый имеет, как говорится, свою крышу, каждый имеет свои интересы. И вот в этом плане конфликт латентный, надолго затянут.
У нас, к сожалению, не так много времени остается. Я предлагаю вернуться к Калининградской области. Вот у нас геополитическое положение таково, что мы окружены там Литва, вот рядом еще Беларусь, ну и так далее, есть Польша. По идее, в Калининграде должны больше опасаться от какого-то вторжения. Вот. Вопрос следующий. Какая будет польза для Калининградской области от предстоящих учений?
Ну, любые учения повышают уровень боевой готовности войск. Вообще любые учения – это проверка того, чему научились войска. Это раз. Второе. Если говорить конкретно насчет Калининградского анклава, то здесь довольно мощная группировка. Понимаете, я бы на Литву даже и не смотрел в данном плане. Если даже вместе с ее вооруженными силами, если они наберут там 7-8 тысяч человек.
Но это тем не менее, рядом есть Польша.
Они военного значения не имеют. Вот, понимаете, вот здесь Польша. Второй вопрос. Польша первые силы, силы первоочередного задействования увеличивает с 25 тысяч до 40 тысяч. Это раз. И второе. За 4 года они вливают в оборону 44 миллиарда долларов. Вот здесь, конечно, задуматься стоит. И какие противопоставить им меры, я думаю, тоже это будет видно на учениях.
Ну и потом, я думаю, что в Калининградской области достаточно мощные вооруженные силы здесь находятся. Здесь системы береговой обороны, есть авиация очень мощная, система контроля космического пространства, система предупреждения о ракетном нападении. Да? В будущем году, я думаю, что у вас обязательно появится бригада оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», только после того, как запустят в оперативное управление американской комплексы Резникова системы «Эйджис», да, вот и появится у вас в городе Неман, где сегодня находится дивизион точки «У», вместо точки «У» будет бригада, думаю, так. Вот. Поэтому я думаю, что Россия никогда не оставит Калининградскую область беззащитной, это понятно. Но у вас Балтийский флот, наконец, есть, да, вот. Так что я думаю, что вы должны быть начеку, но спать спокойно.
Современное вооружение, конечно, очень хорошо, но самое главное все-таки, чтобы не было никакой войны, и все мы жили в мире. Это была «Политическая география». Всего доброго.
«Политическая география» на радио «Комсомольская правда».